«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И я продолжаю знакомить вас с экономическими новостями, которые вы присылаете мне. Новости с мест. И вы знаете, некоторые новости таковы, что сначала просто не веришь. Начинаешь пролезать, начинаешь выяснять, выясняется, что правда. Но в голове эта правда не укладывается вообще. Я привык ко всему в отношении социально-экономических властей нашей страны. Ну, на меня они производят впечатление конченых людоедов, и если бы они были в каком-нибудь Буркина-Фасо или там в какой-нибудь Папуа-Новой Гвинее, я бы даже не возражал. Просто это людоедство ориентировано на нас с вами. И, судя по всему, это либеральное людоедство заразно и заражает даже нормальных людей, в том числе людей в погонах. Вот сообщение. Министерство обороны Российской Федерации одержало новую выдающуюся победу. Только не над террористами, и не над бандитами, и даже не над врагами. Министерство обороны Российской Федерации одержало новую выдающуюся победу. Ему удалось оспорить выплаты вдове убитого в Сирии офицера. Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елена, погибшего во время военной операции в Сирию. Апелляцию подавало Министерство обороны Российской Федерации, которое пытается отменить еще два подобных постановления. То есть Читинский гарнизонный военный суд принял решение о том, что вдове старшего лейтенанта, который посмертно был награжден орденом Кутузова, нельзя выплачивать наградные, связанные с этим орденом. Ну, у нас со времен Великой Отечественной войны, даже до этого, существует порядок стимулирования. То есть, если человек совершает подвиг, он получает награду, ну и заодно он получает денежку. Это правильно, это нормально, этот хозрасчет работал во время войны. Не все эти деньги брали, не все этими деньгами интересовались. До сих пор сотни тысяч, даже, по-моему, миллионы рублей не нашли своих наследников. Но принцип достаточно простой, достаточно разумный. Потому что если человек совершает воинское достижение, награда одно дело, а финансирование другое дело. Я как экономист это поддерживаю руками и ногами. И человек, офицер, старший лейтенант, посмертно получил орден Кутузова. Я не знаю, за что он его получил, честно. Но орден Кутузова – это орден редкий и серьезный. Это очень большой орден. То есть это что-то связанное с мастерством сугубо воинским. К нему прилагается сумма денег, чуть более 158 тысяч рублей. Министерство обороны не захотело выплачивать наградные деньги на основании того, что этот человек герой и при совершении подвига погиб. То есть, понимаете? Президент Путин своим указом, главнокомандующий, наградил офицера орденом Кутузова. А Министерство обороны говорит, а награждение посмертно, поэтому денег наследникам не положено. Гарнизонный суд Читинский встает на уши. Знаете, чтобы гарнизонный суд выступал против Министерства обороны, это ведомственный, по сути дела, суд, это большая редкость. Молодцы читинские судьи Читинского гарнизонного суда. Спасибо вам большое. Благодаря таким, как вы, у нас в стране еще существует представление о законности и о справедливости, ну хоть какие-то. Но после этого более высокий Восточно-Сибирский окружной суд Восточно-Сибирского военного округа отменил это решение. При этом надо сказать, что представитель Министерства обороны в Читинском гарнизонном суде сказал, что мы не будем оспаривать решение о выплате наградных, решение обязательно выполним. Но свое обещание она не сдержала. Более того, Министерство обороны обжаловало решение судов в пользу других родственников, подчиненных Сергея Елена, которые погибли вместе с ним и были награждены орденом мужества. Вдова сержанта Игоря Михайлова и мать Дмитрия Вершинина. Против них тоже подают иски, чтобы забрать у них эти деньги. А теперь внимание. Как я понимаю, эти наградные были выплачены. То есть 158 тысяч рублей людям дали. Они их там на что-то потратили, а сейчас с них начнут изымать. А у них нет этих денег. И в Восточной Сибири такие деньги взять неоткуда. Вот понимаете? Вдова погибшего в Сирии офицера будет жаловаться Путину на невыплату наградных. Она говорит, что у них уже был случай, когда они с мужем обращались по поводу оформления дома в Забайкальске. И законным путем решить было невозможно ничего, потому что бюрократия не работает. Но они с мужем тогда еще живым обратились к Путину, и все решилось, как она пишет, очень быстро. А сейчас пишет, что другого выхода, кроме обращения к Путину, она не видит. Вот представьте себе, что женщина потеряла самого близкого человека. А на ней, у нее и так трагедия, да? Вдова офицера — это отдельная категория людей. Еще дети, небось, остались. А ей эти наградные пожалели. И Минобороны, где люди миллионы получают, и миллиардами ворочают, сотнями миллиардов ворочают, с этих тысяч она разбогатеет теперь. Понимаете, вот нашелся начальник, который приказал своим юристам подать апелляционную жалобу. И вот обратите внимание, что надежды людей осталось только на Путина. Никаких надежд на государство в лице Минобороны, никаких надежд на суды уже у людей нет. А после пенсионной реформы надежда на Путина тоже стремительно скукоживается. Потому что человек может принимать любые решения по отдельным вопросам, но он выстроил такое государство, которое людей давит и уничтожает. И после пенсионной реформы, повторю, надежды на него стремительно сокращаются. В Забайкалье они, может, еще и остались. А в Москве уже нет. Ну и в целом у нас такое ощущение возникает, что государство развернуло очень широкое наступление на людей. В Барнауле снесли бывшую усадьбу купца Михайлова, построенную в 906 году. Решение принято ради строительства здания прокуратуры Алтайского края. Не ради Дома культуры, не ради Дворца пионеров или там Дворца детского творчества, ради прокуратуры. Что, прокурорские в землянках жили, что ли? Да никогда не поверю. Старинная усадьба была исключена из списка объектов культурного наследия в 2006 году, к своему столетию, решением судов. В Барнауле не так много старых зданий. Вот общественники требовали вернуть здание в реестр охраняемых, но Центральный суд Барнаула решил, что старые здания охранять не нужно. Усадьбу вычеркнули из реестра по решению Краевого ЗАГС Собрания при согласовании Министерства культуры России. Суд не устроили документы, представленные общественниками. То есть по формальным признакам это решение оставили в силе. Дореволюционную постройку сносили тяжелой техникой, а не вручную, как поступали подобными зданиями. Ну еще бы, для прокурорских стараются. Генпрокуратура России заявила, что демонтаж проводился на законных основаниях. Как без комментариев. Надо сказать, что она заранее, прокуратура Алтайского края, еще в прошлом году заказала проектно-сметную документацию для строительства своего нового офиса на месте усадьбы за почти 12 миллионов рублей. То есть это проект стоит почти 12 миллионов рублей. В здании планируется разместить 212 сотрудников, среди которых 42 руководителя. То есть один руководитель на пятерых сотрудников. Что-то многовато начальство. Общая площадь здания должна будет составить около 5,4 тысяч квадратных метров. То есть на одного сотрудника 25 квадратных метров общей площади. Значит, на самом деле норматив на человека 9 квадратных метров офисной площади. То есть вот у меня, значит, в квартире, в кабинете, где я работаю, я себе сделал кабинетик, 9 квадратных метров более чем достаточно. Когда я начинал работать, мы сидели втроем на 24 квадратных метрах, потом вдвоем на 18 метрах. Это более чем достаточно для очень комфортного ощущения. Даже если у них на каждый офисный метр офиса приходится полметра коридоров и подсобных помещений, то все равно это очень льготно, очень, так сказать, жирная планировка. Очень вольготная планировка, дорогие коллеги. Что-то жирновато. Этажное здание определить в процессе проектирования, уточняется в документах. То есть они заказывают новый дом, они даже не знают, сколько они хотят этажей себе. Вот. И, в общем, это производит впечатление произвола. Еще раз повторюсь. Город Барнаул, он стоит, в общем-то, в тайге. В лесу он стоит. Там есть куда расширяться. Там не так много старых зданий. Я понимаю, что всем хочется в центре. Но неужели нельзя было найти что-то, чему не 100 лет, чтобы его снести? И неужели из этих 12 миллионов рублей, выделенных на проектно-сметную документацию, нельзя было выделить какой-то кусочек денег, чтобы отремонтировать старое здание, которое является исторической ценностью? На самом деле, потому что если зданию 100 лет, то оно, скорее всего, историческая ценность. Вот это понятно, это самоочевидно. Но люди уничтожают память о себе, уничтожают память о своих предках просто ради того, чтобы сидеть не на 9 квадратах, а условно на 18, одному. Вот эта алчность производит совершенно патологическое впечатление, потому что она исходит не от каких-то там взорвавшихся барыг, не от каких-то безумных бюрократов, она исходит от тех, кто вроде бы формально должен обеспечивать исполнение закона в Российской Федерации, а по факту производит совершенно шоковое впечатление. И это Алтайский край. Что в Москве творится, я боюсь себе даже представить. Пауза будет короткой.
Экономика.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем потрясающие новости, чуть не сказал, в мире животных. Нет, из жизни российского государства. Новости того, как российское государство к нам относится. В Новосибирске женщина-инвалид вместо квартиры получила развалины. В очереди за жильем она стояла больше 30 лет. И ее дочка, значит, рассказывает. Больная, недееспособная, инвалид второй группы. С 87-го года стояла на очереди и, наконец-то, дождалась. У нас была единственная жилплощадь на четверых, 32 квадратных метра. То есть 8 квадратных метров на человека. Где жили я, мама, сестра и племянница. Значит, дали новую квартиру. В новой квартире свет только в ванной и коридоре. На кухне и в комнате в розетках электричество отсутствует. Двери в санузел нет. То есть представляете себе, квартира, в которой нет двери в туалет. Окна не закрываются. А по телевизору показывают, какое замечательное социальное жилье дают. Пусть покажут, какие квартиры мэрия города Новосибирска на самом деле выделяет из жилфонда. И это не единственный пример. То есть, понимаете, это явное открытое издевательство. Жилье подразумевает возможность проживания, а не необходимость вкладываться в ремонт. И у инвалида второй группы, которая вчетвером живет на 32 квадратах, все женщины, скорее всего, денег для ремонта нет. И окна не закрываются, а впереди зима. Как вы в Новосибирске будете жить зимой с незакрывающимися окнами? Я жил в Москве с окнами, которые прекрасно закрывались, просто там были щели в палец толщиной в стене в Москве. Ну, всякое бывает. И пока я эти щели не нашел, не заткнул, я утром просыпаюсь, у меня батарея работает, а над батареей на подоконнике лежат такие конусы снега, которые намело из этих щелей. Этот снег не тает. Вот это Москва, это очень мягкий климат. А то Новосибирск, климат сибирский. Я уже не говорю, когда нет электричества в комнате и на кухне. Ну, простите, а как это? А когда нет двери в туалет, это как? Меня, конечно, радует, как и многих людей, которые эту новость комментируют, что у нас кое-где все еще дают жилье. Я просто напоминаю, что она встала в очередь при советской власти. Она инвалид, и жилье, как промелькнуло, социальное. То есть это жилье ей не дают в собственность. Ей дают в пользование. Это социальное жилье, за которое она будет платить просто чуть поменьше. Дают руину. То есть Новосибирская область, большая область. Ребят, вы не можете потратить 20 тысяч на то, чтобы это жилье привести в минимальный порядок. Я не говорю, чтобы был евроремонт. Никто не говорит про евроремонт. Но чтобы хотя бы электричество было в квартире в 21 веке. Чтобы дверь была в уборную. Ну, вот я говорю, что люди дичают. Вернее, не люди дичают, государство дичает на глазах, превращается в какое-то сборище пятикантропов. Причем я ж не сомневаюсь, что мэр Новосибирска искренне этим гордится. Что он не понимает этого, в каком состоянии людям дают жилье. Ну, правда, насчет того, что он понимает, я, конечно, загнул. Это, конечно, моя гипотеза. Вот у нас тут случился анекдот в Забайкальском крае. Оппозиционер указал на незаконность самого движения в рео губернатора Осипова, ну, понятно, от «Единой России», от кого же еще, в губернатора. На самом деле Александр Осипов имеет очень хороший рейтинг среди других кандидатов в губернатора от партии власти. Он производит нормальное, приятное впечатление. При этом Забайкалье действительно страшный регион, где полностью разрушена экономика, где социальные катастрофы самые настоящие, где цивилизация, по моим ощущениям, есть только в Китае. В общем, все достаточно плохо. То есть я не могу предъявлять к этим людям претензий на основании того, что они чего-то там не сделали. Но новости, которые туда приходят, носят просто шокирующий характер. Вот были законы в Забайкальском крае, по которому выдвигаться в губернаторы можно только от партии. Самовыдвиженцев нельзя. Но не может же человек от «Единой России» выдвигаться в губернатор. Его же там просто ногами забьют. Его же не то, что не выберут. Неважно, хороший управленец или плохой. Он понимает это. Поэтому для того, чтобы ему выдвинуться в самовыдвиженцем, а не от «Единой России», ЗАГС Собрание начинает стремительно переписывать законы. Но переписывает закон настолько стремительно, а может, правовое сознание людей такое замечательное, что оно переписывает законы не все. Ну, в каждом крае, у нас же край копирует, каждый регион копирует государство, есть законы края, законы региона, а есть устав, как бы такая микроконституция. И устав региона, он выше по своему статусу законов. И вот эти замечательные деятели в ЗАГС Собрании, которые живут по принципу, по-моему, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, они изменили закон о выборах региональный. А устав края они не изменили. В результате, когда товарищ рио-губернатора выдвигался в губернатора, то по закону края он мог это делать, а по уставу края, который выше закона, он этого делать не мог. Естественно, они потом сообразили. Естественно, они потом подсуетились. Естественно, они потом устав изменили тоже, но это было уже потом с опозданием. И формально юридически. Да, формально юридически, как там говорят теперь официальные юристы, закон рассинхронизирован. Но рассинхронизация очень простая и очень понятная. Устав выше закона регионального, так же, как в стране конституция выше обычного закона. Поэтому при наличии противоречий нужно руководствоваться чем? Нужно руководствоваться уставом. То есть, один из самых толковых, я это подчеркиваю, один из самых вменяемых губернаторов от «Единой России», который захотел спрятаться и идти самовыдвиженцем, один из самых нормальных управленцев с самым хорошим высоким рейтингом, то есть один из людей, который, на мой взгляд, вполне достойно того, чтобы быть губернатором. Ну, правда. Потому что есть политические махинации, а есть менеджерские способности. И человек должен быть нормальным хозяйственником. Вот господин Осипов производит нормальные впечатления, ну, по крайней мере, издали с расстояния там 6 часов лета. Вот. И даже он оказался не в состоянии оформить бумажки. Вот это говорит не о том, что у нас какие-то дурацкие законы. Это говорит о том, насколько деградировало государственное управление, которое не в состоянии жить по своим собственным законам. И еще одна новость из мира государственной деградации. Тот же самый Забайкальский край. Избирком по ошибке одобрил подписи в поддержку коммуниста Гайдука, но исправил протокол спустя два дня. Рабочая группа избиркома Забайкальского края 21 июля проверила подписи муниципальных депутатов и глав в поддержку коммуниста Юрия Гайдука и, согласно подписи протокола, не нашла оснований отказать ему в регистрации губернатора. Через два дня комиссия, сославшаяся на техническую ошибку, исправила протокол проверки подписей, и теперь Гайдука должны снять с выборов. Благодаря этому никто из соперников господина Осипова не будет представлять крупную партию парламентскую, соответственно, не будет иметь значимого финансового ресурса, соответственно, не будет иметь федерального авторитета. 21 июля люди написали, что основания для отказа в регистрации кандидата на должность губернатора не усматриваются, а теперь они объясняют, что, вы знаете, а мы, оказывается, забыли убрать из текста слово «не». Они, оказывается, слово «не» написали по ошибке. Причем, если рассматривать содержательные аргументы, то содержательно избирком прав. Потому что представитель КПРФ Гайдук представил подписи, собранные в 17 районах Забайкалья. А для регистрации необходимо по закону, чтобы эти подписи были собраны не менее чем в 27 регионах. То есть формально, избирком прав. И, вероятно, КПРФ, как обычно, решила сыграть в поддавки с «Единой Россией». То есть мы собираем подписи, мы их сдаем, но мы собираем и сдаем их так, чтобы их не зарегистрировали заведомо, потому что они не соответствуют требованиям закона. А потом мы будем пищать о том, какие мы хорошие, и как темные силы нас злобно гнетут. Для КПРФ, зюгановской КПРФ, в которой очень много хороших людей, вот такая игра в поддавки — вещь достаточно для меня привычная. Но, тем не менее, избирком сначала это дело зарегистрировал. То есть избирком не знает собственных законов, понимаете? Не в состоянии даже понять, нужно ставить букву «не» или не ставить букву «не». Вот в это ситуация, когда остается один простой лозунг – вся власть советом. Потому что бюрократическая власть не способна ни на что. Нам необходимы советы народных депутатов, чтобы народ сам управлял собой. Потому что это чудовищная бюрократическая прослойка, она не способна даже читать собственные законы, даже выдвигаться по собственным законам. Я подозреваю, что они могут только в зоопарке работать. Но то, что мы наблюдаем в новостях, это и есть зоопарк. Трагедия, что мы живем по этим законам, и мы вынуждены им подчиняться. И мы видим, что люди вымаривают Россию, причем в ряде случаев не по подлости, не по корости, а просто, извините, в силу неадекватности. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас сегодня тематическая передача по Забайкальскому краю. Уж я извиняюсь. Но если я что-то скажу неправильного, так вы отпишите, я поправлюсь. Я очень люблю Забайкальский край. Там ни разу не был, но мне рассказывали, какая-то дикая красота. У меня много знакомых там, кто работал, кто служил, кто в командировке ездил. И вот это вот один из регионов, где я не был, но очень хочу побывать, потому что это очень красивое, одно из самых красивых мест нашей страны. Это зона социальной катастрофы, которая затронула все слои общества. Вот в конце июля исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Сапожников попросил представителей Министерства внутренних дел перекрывать подтопляемый участок улицы Лозо на время дождей. Цитирую дословно. «Сейчас очень много было воды. Мы можем перекрыть улицу, если будут опять такие же дожди, сотрудниками ГАИ». Человек даже не знает, что в стране уже лет 10, а то и больше нет ГАИ, есть ГИБДД. Ну, не знает это руководитель города. «Машины едут, глохнут. Вчера несколько машин стояли. Их же надо вытаскивать. Лучше для безопасности дорогу эту перекрыть, пока идут дожди. обратился исполняющий главы города к полицейскому. По-моему, это не мэр, который избирают жители, это так называемый сити-менеджер, которого назначают, и который, в принципе, ни за что не отвечает ни перед кем. А полицейский, слава богу, промолчал. Да, извините, я, уважаемый коллега из города Читы, я не знаю, как вас зовут, я не знаю ваше звание, но я вас сейчас, боюсь, обидел, я приношу глубочайшие извинения. Я назвал вас полицейским не со зла. Безусловно, а руководитель органов внутренних дел города Читы. Да, я не хотел вас обидеть. Вот правда. Вы мне ничего плохого не сделали, и, наверное, ничего не сделали плохого Чите, потому что если бы сделали, про вас бы тут написали. Так вот, руководитель органов внутренних дел Читы промолчал. И это очень много говорит в его пользу. А теперь о чем речь? Есть улица Лозо. Она находится около оптовых баз, ну, по нашему промзона. И участок регулярно подтапливается дождями. Ну, в низине улица проходит. Попытки решить проблему безуспешно предпринимались в 2013-2015 годах благодаря строительству водоотводных сооружений. Ну, грубо говоря, канаву нужно было прокопать к реке, которая там в 300 метрах. Три года, 13-й, 14-й, 15-й, городские власти пытались прокопать канаву. У них не получилось. Началось с того, что в 13-м году прокуратура обратилась с иском в суд с требованием обязать мэрию отремонтировать в течение 7 месяцев разбитый участок улицы Лозо. То есть представляете себе, до чего дошел беспорядок? Для того, чтобы мэрия начала исполнять свои обязанности и ремонтировать дороги, нужно вмешательство прокуратуры. Прокуратуре не нужно заниматься преступностью, ей нужно заниматься мэрией, потому что, судя по всему, мэрия хуже преступности. Значит, прокуратура не может просто направить предписание и сказать: ребят, ну вы бога побойтесь и законы исполняйте. Она обращается в суд. Суд заседает, принимает решение, и только после этого мэрия начинает чесаться и выполнять свои обязательства. Мэрия объявила аукцион на устройство водоотвода за 10 миллионов рублей. Я напоминаю, водоотвод — это канава. Ну, хорошо, труба, уложенная в канаву. За 10 миллионов рублей! Он не состоялся из-за отсутствия участников. Подрядчику удалось найти с третьего раза, когда тема водоотведения была выведена из списка необходимых работ. Участок просто заасфальтировали. То есть, простите, кусок улицы заасфальтировали за 10 миллионов рублей без водоотвода. Это вообще как? Значит, в августе 2015 года руководитель администрации Читы пообещал, через 2 года, что ливневая канализация на участке дороги на улице будет смонтирована до конца 2015 года. Якобы для этого на тот момент уже завезли емкости почему-то под сбор воды. Информации о проведении подобных работ больше не было, участок продолжал подтапливаться. Из комментариев. Господа, река в 300 метрах. Сделайте сток, и все, проблема решена. Наша безграмотная мэрия с недееспособным главным архитектором пару лет назад в том районе бездарно закопали несколько миллионов на емкость, которая бесполезно не решила проблемы. Каждый дождь, там озеро. А чё одна улица Лозо? Перекрыть весь город, во время дождя всем сидеть дома. Господин Сапожников, об устройстве ливневой канализации хотя бы частично вас мысль не посещала? Или я не по адресу? Вот интересно, а у сити-менеджера в голове мысль о том, что надо бы ливневую систему по дорогам города сделать? Или, как всегда, проще запретить, перекрыть и наказать, чем реально работать? Хотя о чем это я? Это же российский чиновник. Господа, а вот это уже очень опасная фраза. Просто поймите, что российский чиновник воспринимается гражданами России как фашист. В 2004 году, 15 лет назад, я по России ездил, провел опрос среди таксистов, что такое справедливость. Вот в глазах граждан России 15 лет назад справедливость выглядела так. Стоят фонари, и не обязательно на них горит свет, но на каждом висит по чиновнику. За эти 15 лет российское чиновничество дискредитировало себя еще больше. Если вас начнут вешать, не обижайтесь, господа. Если вы позволяете себе такое, что позволил себе сити-менеджер города Читы. Совсем мозгов нету, пишет другой читатель. Нет, чтобы решать проблему, как исправить то, чтобы не было лужи. Они решили улицу закрывать. Кто правит Забайкальем? Содержание МВД, видимо, проще и дешевле качественного строительства и ремонта автомобильных дорог. И, наконец, теперь у нас есть свой Кличко. Господа, я очень критически отношусь к московской мэрии, но вся Россия, без исключения, молится на господина Собянина. У нас был один такой деятель, была, вернее, женщина, которая не знала, что такое ливневая канализация. Когда затопила очередной тоннель в очередной дождь, выступила такая разукрашенная фифа, искусанная пчелами в губы, и в прямом эфире объяснила всем, а что вы хотите. Вы какие-то москвичи странные, ну идет же дождь. Значит, естественно, затапливаются тоннели. Эта девушка была уволена в течение часа после этого эфира с волчьим билетом. И больше в течение долгих лет не просто московские власти такой глупости не несли, они действительно пытались сделать ливневую канализацию. Не везде получается. Но там, где они забывали, они делали по второму разу. Да, это Москва, которая захлебывается от денег. Но, по крайней мере, хоть какие-то инженерные работы московские власти себе могут представить. А читинские власти – это такое ощущение, что ходячая катастрофа. Вот глава читинского района Вадим Захаров этим летом закрыл школу в бурятском селе Авдей, которую 3 года назад спасли от закрытия правозащитников. Правозащитники, вернее, спасли. Почему ее спасали правозащитники? А это бурятское село, там живут буряты. И вот поскольку это буряты, а не русские, и поскольку права бурятов учиться на своем языке защищаются хоть как-то, правозащитникам удалось отстоять эту школу. Если бы в школе жили русские, если бы это была просто школа, обычная сельская, ее бы закрыли давным-давно, многие годы назад, и село бы умерло. Но поскольку село не русское, село бурятское, а у бурятов в России, как у других национальностей, не являющихся русскими, хоть какие-то права, хотя бы теоретически есть, правозащитники смогли защитить эту школу. Господа, если вы хотите, чтобы у вас были права, перекрещивайтесь из русских в другие национальности. Объявите себя евреями, и у вас права появятся. Объявите себя азербайджанцами, у вас права появятся. Объявите себя, не знаю, турками, права появятся. Можно перечислять бесконечно народы. Вот это ноу-хау, дарю вам. Объявляйте себя любым другим народом. Регистрируйте национальную общину. Русскую общину зарегистрировать нельзя. Русское культурное общество зарегистрировать нельзя. В реальности у нас нельзя регистрировать русское культурное общество. Все остальные, пожалуйста, регистрируйте сколько хотите. И у вас появляются права, и у вас появляется возможность их защищать. Я восхищен бурятскими правозащитниками. Просто если русские начинают защищать свои права, они идут по 282 статье. В этом принципиальное отличие российского государства. Так вот, 3 года правозащитники защищали эту школу, 3 года держали удар, но нет силы против лома, против чиновников. Школу закрыли, частично мебель вывезли. Этим летом в постановлении написано, что по стандарту нет теплого туалета, спортзала, скважины и всего остального. Ничего не говорили, ничего не предупреждали, просто приехали с уведомлением, что школа уже закрыта. Помимо школы в здании был детский сад, его тоже ликвидировали, теперь нужно ездить в соседнее село, боюсь, что и через лес. Обращаются к правам человека, но все это уже бессмысленно. Село теперь будет умирать, потому что село без школы, а это, в общем-то, не село. А вот так у нас относятся к людям. Это официальная позиция российского государства, насколько я могу судить, что Россия нерентабельна. Федеральный бюджет захлебывается от денег, а в регионах нет ни копейки. Причины этого мы с вами как-то разбирали, но если бы это была просто ошибка, ее бы исправили 20 лет назад, когда она появилась. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, вы меня засыпали новостями из Забайкалья, но новости такие, что я не могу пройти мимо. Понимаете, в нашей стране буквально каждую больничную койку приходится защищать от агрессии чиновников-единороссов. Я не преувеличиваю, просто каждую. Вот история. Люди пишут о закрытом круглосуточном стационаре в населенном пункте Верхчита. Мы хотим еще пожить. Министр здравоохранения Читино-Забайкальского края, господин Давыдов, сообщил о закрытии круглосуточного стационара, единственного круглосуточного стационара, расположенного в Верхчите, в связи с высоким процентом необоснованной госпитализации. То есть это вообще вот в голове не помещается. Есть больничка, крошечная. Речь о 10 койках. Есть 10 коек. Приезжает цельный министр здравоохранения Забайкальского края. Министр. Хочется сказать монстр. И говорит, знаете, у вас высокий процент необоснованной госпитализации. Вы людей держите на этих койках просто так. Они от вас пытаются убежать, а вы их просто так на этих койках маринуете. А на самом деле они здоровые. Министру виднее, чем врачам больницы. Между тем, вспышка гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в Забайкальском крае продолжается. Да, большинство людей считает грипп чем-то ерундовым, но я просто напоминаю, что у гриппа бывают чудовищные осложнения. Грипп – это коварная болезнь, от осложнений которой можно и умереть. А грипп – это болезнь, от осложнений после которой можно остаться инвалидом. Поэтому, если у вас грипп, то не надо, извините за мой французский, выпендриваться, не надо заниматься подвигами, не надо ходить на работу, заражая всех остальных, лучше полежать. А если грипп тяжелый или человек ослабленный, например, инвалид, то лучше полежать в больнице. Просто тогда вы останетесь живыми. Я всерьез это говорю. Я не врач, но это понимаю даже я. Эпидемический порог в Забайкальском крае превышен в Чите, Агинском, Борзинском, Петров-Забайкальском, Улетовском и Дульдургинском районах. Больницы и поликлиники переведены на усиленный режим работы. Не хватает коек. И на фоне этого министр здравоохранения региона заявляет, что в участковой больнице Верхчиты в Читинском районе было 10 стационарных круглосуточных коек и 10 дневных. Мы все перевели в дневной стационар, круглосуточные койки закрыты, потому что они не работают как нужно, не вырабатывают непонятно чего и до 90% необоснованной госпитализации. То есть министр в одном предложении сам себе противоречит. Если койки не вырабатывают, то не вырабатывают норматива заполняемости, да? То есть это означает, что койки стоят пустые. Но если койки стоят пустые, у них не может быть до 90% необоснованной госпитализации. Так просто не бывает физически. Вот, причем эта фраза совершенно загадочна. А при этом этот же самый министр тут же заявляет, ни одно лечебное учреждение мы не закрываем и не будем закрывать. И если какие-то будут жалобы, то это все неправильно. То есть, господа, можете жаловаться, все ваши жалобы мы рассматривать не будем, потому что считаем ваше мнение априори неправильным. Мы не знаем, на что вы будете жаловаться, но ваши жалобы априори неправильны. Это позиция забайкальских властей, уже новых забайкальских властей. Мнение жителей приводится. Валентина Лисовец. Я лежу в этой больнице два раза в году. У меня лечат ноги и голову. Ну, человек простой, да, обычный человек. Если не пролечусь, я не смогу ходить. Я хожу с двумя палками. И так, до автобуса я не дойду. Надо нанимать машину. Поэтому на дневном я не смогу долечиться. Мне нужно много уколов и капельницы, и таблетки. Человек говорит, что когда она лежала, койки не простаивали. Там все занято, там даже очередь на койке. На дневной на 10 коек ездят по 25 человек с утра и до вечера. А мы, у кого нет денег ездить, или кому нужно постоянно лежать, ждем очередь. Кого выпишут, нас положат. Нам звонят, когда места освобождаются. Сильно много народу. Зачем жить? Мне хочется жить, умирать не хочется еще. Мне 77 лет будет, надо еще хоть 10 лет пожить. Вот госпожа Лисовец хочет жить свои 77 лет. А господин Давыдов, министр здравоохранения Забайкальского края, судя по всему, считает, что жить госпоже Лисовец не нужно, что она должна умереть. Это позиция российских региональных властей. Другая женщина, Валентина Хасановна. Спокон веков у нас была больница. Как без нее обходиться? У меня три соседки периодически ложатся. Все они инвалиды. Нанимают машины, чтобы один раз туда уехать, и через 10 дней снова нанимают, чтобы их привезти. Им хорошо, когда пролечатся. На нашей улице в основном все пенсионеры, потому что дети, работы нет, дети уехали на заработки. Очень жаль будет, если закроют. Глава сельского поселения полностью согласна, потому что на 2500 человек достаточно много больных людей. И одна единственная больница. Вот 4 населенных пункта, 2500 человек. Врач-терапевт этой больницы говорит, что койки работают круглогодично, весь план по госпитализации выполняют. В итоге отчаянной борьбы, я уж не буду здесь читать совсем трепетные комментарии о том, как живут люди на самом деле, что у них 500 рублей нет, чтобы втроем нанять машину, чтобы она их отвезла. Вот так живут люди. Вот. Но, тем не менее, благодаря борьбе людей принято решение не закрывать круглосуточный стационар. Количество коек будет оптимизировано, то есть урезано. Их будет 7 вместо 10. Причина этого – сокращение финансирования. Главный врач Читинской центральной районной больницы, которому эта больничка приписана, рассказывает: мы собрали депутатов шишкинского поселения, главу. Я им рассказал, что мы хотели сделать, потому что нам не дали деньги для того, чтобы функционировали круглосуточные койки. Нам пришлось сократиться. В одном поселке чуть-чуть сократили, и в Верхчите смогли из 10 коек оставить 7. То есть идет урезание финансирования. Деньги сокращаются на людей, на роскошь деньги есть, на яхты деньги есть, на всякие дворцы деньги есть, на людей денег нет. Благодаря этой политике Россия нерентабельна. У меня ощущение, что этих людей лечить уже поздно, что их может вылечить только Уголовный кодекс. Но кто будет к ним применять Уголовный кодекс, когда у нас такая прокуратура, как вы слышали, в Алтайском крае, я, если честно говоря, не знаю. Очень хочется представить себе цивилизованный выход из ситуации, но боюсь, что эта власть ни нам, ни себе его уже не оставляет. Счастливо.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.